вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас в студии Сергей Радько, автоюрист. Все вопросы, связанные с автомобилями, связанные с страховкой, с правилами дорожного движения, с парковками, пожалуйста, задавайте. Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». И прямой эфир 8 495 737 3948. Можете также воспользоваться YouTube-каналом «Говорит Москва», Макс и Марина, где можно не только нас посмотреть с Сергеем, но и плюс задать там вопрос, обязательно в стриме почитаем. Сергей, какие новости? Что у нас в сфере автомобильном мире происходит?
Здравствуйте все. Из новостей, ну, мы помним, на прошлой неделе опять началась очередная волна разговоров про то, что необходимо усилить наказание и ввести наказание за опасное вождение. Далее была сказана фраза, что необходимо ввести чуть ли не уголовное наказание за хулиганство на дороге. Но пока, к счастью, наверное, это обсуждение только, потому что никто толком не может сформулировать, а за что конкретно предлагаются такие виды наказаний, как уголовное наказание, там, конфискация автомобиля, срок и так далее. Потому что понятие «опасное вождение», ну, много раз обсуждали, да, оно включает в себя очень много содержания, и не совсем все понимают, что это такое. Поэтому наказание, которое предлагается вводить, оно, на мой взгляд, пока недопустимо, пока не сформулировано четко понятие «опасного вождения». Оно в правилах-то есть, но оно настолько многообразное и допускающее различные формулировки, толкования, да, что наказание, оно справедливым здесь не представляется. Понятно, что толчком для этого обсуждения стали несколько резонансных ДТП за прошедшее время. Вот опять же, это все очень похоже на какой-то компанейшн, то есть пока нет никакого ни законопроекта, ни четкого понимания, что будет, но вот многие чиновники говорят, давайте вводить, усиливать наказание и так далее. Ну, пока ничего это, слава богу, не введено, поэтому подождем, когда будут какие-то конкретные предложения, тогда уже их и обсудим.
Отлично. 7373948, код города 495. Так, нет, пока сорвался.
Максим, наш... еще хотел спросить, возможно, наши слушатели подскажут, вот за последние дни до меня дошла такая информация, люди жалуются на некорректную работу системы взимания штрафов АМПП. В чем она заключается? В том, что человек оплатил парковку, оставил положенное время, завершил парковку, уехал домой, через какое-то время получает штраф. И на фотографии изображена его автомашина, которая стоит там, но в то время, когда она уже стояла около дома, то есть в этот день она была на этой парковке, да, там, условно, в 5 часов вечера она уже стоит около дома, приходит штраф с фотографией, что машина в 5 часов вечера стоит не около дома, а на платном месте. Несколько человек уже мне об этом рассказали. Есть подозрение, что это какая-то техническая ошибка в фиксации. Причем обжалуют такие штрафы почти бесполезно, потому что система фиксации сертифицирована, имеет сертификат, и поэтому АМПП отказывают, говоря, что ваша машина там стояла, и парковка не была оплачена. Вот хотелось бы услышать, есть ли такие
Господа,
истории еще.
Господа, если есть, да, такие истории, позвоните, расскажите или напишите нам. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Здрасте.
Скажите, на сколько минут можно остановиться на МКАДе?
Ну, на МКАДе вообще-то остановка запрещена, поскольку эта дорога обозначена соответствующим знаком. Однако есть случаи вынужденной остановки, когда у вас нет возможности не остановиться, поскольку это может быть неисправность, там какая-то болезнь и так далее, ДТП. Поэтому если вы желаете там остановиться не по этим причинам, да, то такая остановка будет незаконна. Более того, на многих местах на МКАДе обочины контролируются камерами, и, к сожалению, даже вынужденная остановка там иногда приносит штраф, так что имейте это в виду.
Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. 7373948, это прямой эфир. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей, Подмосковье. Хотел бы спросить у вашего гостя, уважаемого.
У Сергея,
значит,
да.
Какая ситуация? У меня знакомый ехал, его разбила машина. Ну вот, оказалось, что ОСАГО у той машины, ну, у владельца нету. Приехала, ГАИ там, но оформили, и человека отпустили. Прям безо всякого отпустили, все, езжай. И он остался один на один со своей бедой. Значит, машина зарегистрирована в Воронежской области. Человек снимает квартиру в Москве, все, концов не нашли. Угу. Мы подавали в суд, никто не ищет ничего. Вот как себя обезопасить? Только каска? Подскажите, пожалуйста.
Обезопасить себя можно только каска в таком случае, но некоторые страховые компании, по-моему, стали в последнее время предлагать такой продукт, как страховка на случай отсутствия у виновника ОСАГО, либо если она недействительна. То есть это не каска, это некая расширенная ОСАГО, но если у оппонента, виновника в ДТП не окажется ОСАГО, тогда страховая компания возмещает. Почему? Потому что если этого нет, то тогда вот будет вот такая типичная история. То есть виновник прописан очень далеко, соответственно, если нет вреда здоровью, иск нужно подавать там, по месту его жительства, это может быть другой регион за сотни тысяч километров, и здесь очень большие расходы будут и на поездки туда, и самое главное, даже получив положительное судебное решение, нет никакой гарантии, что оно реально будет исполнено, потому что если у виновника нет стабильных доходов, имущества, он живет непонятно где, и автомобиль зарегистрирован не на него, то, скорее всего, через какое-то время судебный пристав просто прекратит производство со ссылкой на то, что нет возможности его исполнить в связи с невозможностью исполнения. И на этом все заканчивается, и, к сожалению, ущерб возместить не получается. Поэтому я советую тем, кто не хочет приобретать дорогое каско, посмотреть такие услуги, как вот тот вид страховки, о котором я сказал, на случай отсутствия у виновника ОСАГО.
Добрый день! Представьтесь.
Алло.
Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня вопрос к Сергею. В связи с поломкой двигателя вынужден был остановиться на выделенной полосе на проспекте Мира. Потом прилетел штраф. В связи с этим два вопроса. В какой срок я могу обжаловать штраф, поскольку остановка вынуждена? И второй вопрос, как правильно это сделать? Спасибо.
Срок Спасибо. Для обжалования у вас составляет 10 дней с момента получения копии этого постановления. 10 дней идут со следующего дня. Подавать жалобу нужно либо вышестоящему начальнику того сотрудника, который штраф вам назначил, но, скорее всего, он оставит ее без удовлетворения, они подходят к оценке довольно формально. Либо в суд, который обслуживает ту территорию, адрес которой указан в постановлении. Но, конечно, крайне желательно иметь документы о том, что вы с этого места машину эвакуировали, документы о том, что потом был ремонт двигателя или другая неисправность, потому что если вы как-то справились своими силами или вас там взял товарищ на буксир и увез, то, скорее всего, без документов о том, что машина в это время, в этом месте сломалась, конечно, такое постановление вряд ли отменят. Поэтому нужно подтверждать, что остановка действительно была вынужденная.
Так, отлично. А пишет наша слушательница 532 Елизавета, или я не пойму, что подписано как, ну, неважно. Значит, по дороге, значит, она ехала, и в этот момент упал знак, стоящий на обочине знак, упал ей на капот. А что мне делать? Вызывала, значит, полицию, а мне проигнорировали.
Это ДТП, потому что это событие, при котором автомобиль двигался по дороге, и он был поврежден. Соответственно, это событие полностью отвечает признакам ДТП, которые необходимо оформлять с участником сотрудников ГИБДД. Почему? Потому что здесь второго участника нет, поэтому упрощенный порядок, который называется условным Европолис, здесь неприменим. То есть нужно вызывать сотрудников ГИБДД, фиксировать все обстоятельства, выяснять, какая организация ответственна за установку этого знака. Ну, в Москве, например, это ЦУДД, да? В другом городе может быть другая организация. И, соответственно, к этой организации необходимо предъявлять претензии, потому что если она поставила знак, который стоял ненадежно, упал и повредил автомобиль, то можно говорить о том, что именно по вине этой организации поврежден автомобиль, и все претензии абсолютно логично предъявлять именно к ней. Но первым делом, конечно, вызываем ГИБДД и оформляем это как обычно.
Но ДТП. Вот ее проигнорировали, сказали, вы знаете, будем долго ехать.
Будете стоять часа 3. Другого варианта нет, потому что 3 часа, ну, для Москвы это вот для наших вот сейчас тех погод, ситуации, которые мы наблюдаем за окном, да, это, конечно, 3 часа не совсем большое время. К сожалению, без оформления через ГИБДД ущерб здесь не возместить, потому что второго участника нет, и в добровольном порядке никак здесь не возместить.
А зафиксировать она сама не может этот
зафиксировать
знак на капоте?
Это нужно, чем там подробнее, тем лучше, потому что сотрудники полиции иногда могут описывать место происшествия довольно, скажем так, не очень подробно, не очень корректно, что потом дает возможность оппоненту доказывать, что вот там повреждения эти были в другом месте получены, капот был раньше поцарапан и так далее. Поэтому подробно фотографируем, но ждем сотрудников полиции, потому что без них это ДТП оформлять нельзя.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте. У меня не по ДТП, но такой вопрос. Я вышла замуж, поменяла фамилию.
Поздравляем.
Да, спасибо. Соответственно, мне нужно было менять права сразу. Вот, но поскольку я не ездила за рулем, права я сразу менять не стала. Скажите, пожалуйста, мне нужно будет платить штраф, если я сейчас решу поменять права уже на новую фамилию?
Штраф вам платить не придется, но имейте в виду, что формально ваши права стали недействительны, потому что в них указана старая фамилия того лица, которого уже не существует, ибо оно фамилию поменяло. И поэтому вас могут привлечь к ответственности за управление без документов, которые необходимо иметь водителю при себе. Но, на самом деле, конечно, сотруднику полиции сложно проверить, действительно ли ваше удостоверение, потому что если оно внешне абсолютно нормально, оно нормально, вы же получали его официально, да, то оно никаких нареканий не вызовет, и, конечно, проверять
ему по, и в голову не придет
проверять по адресному бюро, какая ваша фамилия, скорее всего, он не будет. То есть, в общем-то, ездить так относительно безопасно, хотя это незаконно, потому что формально у вас нет при себе нормального документа. Так что лучше его заменить.
Ну, главное, что без штрафов можно обойтись тут.
Да. Но лучше следуйте совету нашего гостя сегодняшнего. Спасибо большое, да, хорошего
спасибо
дня.
Вам большое.
Да, спасибо. Так, от Ирены такой вопрос. Служебный микроавтобус подъезжает к остановке, сажает людей и уезжает. Стоянка не более одной минуты на каждый час. Периодически приходят штрафы с фотографией с этого места, но с разницей в час, как будто стоял там все это время. Что с этим можно сделать?
А фотография с какой камеры приходит, непонятно. То ли там стационарно висит, потому что есть камеры, которые висят на столбах, и они фиксируют нарушения.
Наверное, стационарно.
Здесь вот очень похоже на то, что есть тот сбой, о котором я говорил. То есть камеры фиксируют машину, каким-то образом эти снимки оцениваются неправильно, и получается так, как будто машина там стоит, когда ее там реально не было. Конечно, это можно обжаловать.
Нет, Сергей, тут история, что он на одну минутку подъезжает и уезжает.
Через час опять.
Да. А камера именно в этот момент фиксирует, делает снимок, и все, и как будто он стоял час назад.
И в постановлении, видимо, впечатываются два снимка с разницей в час. Я понял, такое можно обжаловать, но на самом деле придется доказывать, что машина реально там час не стояла. Возможно, это запись, опять же, видеорегистратора, возможно, это запись из камер городского видеонаблюдения, но все это придется истребовать, доказывать и подтверждать, потому что если это постановление не обжаловать, то оно, конечно, вступит в законную силу, и как бы вы ни были бы с ним не согласны, оно само по себе не отменится, поэтому его нужно обжаловать.
Все ясно, Ирена, вот вам ответ на ваш вопрос. Я думаю, вам понятен. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Марина. У меня такой вопрос, такая история случилась с моей подругой. Ей сын, ну, молодой совсем, решил сделать подарок. Купил машину, там, японскую праворучку, недорогую. Но она мне попросила помочь и поставить на учет. Мы поехали в ГИБДД. И тут выясняется, что двигатель машины не совпадает с реальным двигателем машины, номер. И они говорят, мы будем выносить отказ от постановки на учет.
Так.
Вынесли отказ от постановки на учет. Мы звоним продавцу и говорим, что за фигня. Как бы, а он говорит, я ничего не знаю, у меня все хорошо было. Ну, это был перекуп, он ставил на себя
учет. Он просто не вникал вообще. Он машины перепродает десятками, поэтому, конечно, с каждым автомобилем он не разбирается.
Да, и он сказал, разбирайтесь сами. Прописан где-то в Удмуртии. Ну, то есть, что ей делать в этой ситуации?
Ситуация непростая. В чем она непростая? Дело в том, что формально, если в автомобиле заменен двигатель, ну, поменялся номер, да, там стоит другой номер, чем тот, который был при первичной регистрации, да, то, в принципе, номер двигателя не относится больше к основным агрегатам. Поэтому,
да, вот я тоже это слышал,
поэтому, кстати, замена двигателя, она формально ничего не влечет, то есть просто при очередной перерегистрации автомобиля, например, при продаже, да, просто ГИБДД смотрит номер двигателя, вписывает его в документы, и все. Но тут есть нюанс. А если двигатель заменен на точно такой же, который конструктивно предназначен, проблем нет. Но если стоит двигатель от другой машины... Вот если двигатель стоит от другой машины, то это означает, что в конструкцию автомобиля внесены изменения.
И может тогда им купить двигатель родной?
Вот если купить родной двигатель, который именно для этой марки и модели предназначен, тогда все будет в порядке, потому что будет установлен двигатель, который заводом-изготовителем для такой машины предназначен. Просто я понимаю, что правые руки машины, они имеют огромное количество двигателей, они многие взаимозаменяемые, но тем не менее формально получается, что если установлена модель двигателя, которая на эту машину официально не устанавливалась, это называется внесение изменений в конструкцию. И тут есть два варианта. Либо ее узаконить, но для этого нужно получить разрешение в ГИБДД, пройти соответствующую экспертизу, и только после того, как эта экспертиза подтвердит, что изменения в конструкцию не влияют на безопасность и вполне допустимы, вот тогда эти изменения будут легализованы. Но гораздо проще, наверное, купить двигатель от точно такой же автомашины, то есть ту же самую модель, которая предназначена именно для этого автомобиля, вот тогда, скорее всего, претензий не будет.
Но вот как, это единственный выход получается.
Но пока
у вас
стоит другой двигатель, к сожалению, действие ГИБДД правомерно.
А может быть, как-то оспорить договор или что делать? Там машина, когда подняли, там все пеной, дно запенено, машина, ну...
Ну да, есть второй вариант оспорить договор, не даже не оспорить, а расторгнуть договор купли-продажи, ссылаясь на то, что поскольку машина в силу изменения конструкции в виде замены двигателя не может быть зарегистрирована, то есть не может использоваться, да, то есть вы купили машину для обычного передвижения, однако для этой цели она не предназначена, это является основанием для расторжения договора. То есть вы подаете иск к этому продавцу и просите расторгнуть договор, то есть вы ему возвращаете машину, а он вам возвращает деньги. Но тут есть, конечно, опять же, нюанс, потому что если это перекуп, я не знаю, где и как вы будете его искать, и даже если будет судебное решение о взыскании...
В одностороннем порядке нельзя, просто не подают.
В одностороннем порядке нельзя, только в судебном порядке. Соответственно, если будет судебное решение...
Я имею в виду в суде, но только чтобы они сами подали, а суд уже принимает...
Суд будет извещать продавца по тому адресу, который указан в документах. Не факт, что он там проживает, но даже если в отсутствие продавца договор будет расторгнут, в принципе, основания есть. Если есть отказ ГИБДД, где прямо написано, что двигатель не тот, да, внесены изменения в конструкцию, то, в принципе, для суда это очень серьезный документ. Но я говорю о том, что будет дальше. То есть решение суда, договор расторгнуть, машину вернуть продавцу, с продавца взыскать деньги в пользу покупателя. Вот тут и будет большая проблема, как взыскать с продавца эти деньги в пользу покупателя, если у него реально денег этих нет, или их у него немного. Поэтому такой вариант возможен, но здесь такие сложности тоже не исключены.
Но, одним словом, вы поняли, вот какой у вас ход должен быть сейчас?
Да, я поняла.
Или менять двигатель, или расторгать договор в судебном порядке.
Хочу всех предостеречь, чтобы все-таки проверяли машину.
Проверяли,
при покупке, конечно, машины, конечно, обязательно ее проверять как на юридическую чистоту, так и на техническую, потому что где-нибудь, если какой-то нюанс всплывает, как правило, машины поддержаны, продаются перекупами с автосалонами, и поэтому, если машина по какой-то причине не удастся ее зарегистрировать, потом очень сложно будет свои права защитить.
Ну или плюс, возьмите справку из ГИБДД, из полиции, о том, что машина не может быть перерегистрирована из-за того,
да,
что...
Да, есть отказ.
Это отказ письменно, там указано.
Все, идите с ним, идите тогда, расторгайте договор.
Но лучше, да, конечно, спасибо, этого не допускать и любую машину осматривать перед покупкой со специалистом, уже, который скажет, что...
Что вот уже так, локти, да, кусать, когда все уже сделано.
Теперь, да.
Теперь уже надо действовать, как-то выходить из этой всей ситуации. Здравствуйте. Какая у вас проблема?
Максим Сергеевич, здравствуйте. Смотрите, я как-то обращался уже по поводу того, что МАДИ прислал штраф якобы за остановку в неположенном месте, хотя машина была припаркована на парковке рядом с дорогой. Там действительно висит 327 вдоль дороги. 327 висит в начале улицы, это Днепропетровский проезд, а машина припаркована
Это они сфоткали с такого хитрого ракурса, что машина якобы стоит на запрещенном месте?
Не-не-не, там же даже ракурса никакого не надо. Кто знает местность, там даже понятно, что они... Дело сути вопроса в другом. Я написал в МАДИ в 10-дневный срок со своего... То есть у меня машина зарегистрирована на жену, написал в МАДИ со своей электронной почты... Мне пришел отказ, что я якобы не являюсь официальным представителем владельца. Вот, поэтому моя жалоба не может быть удовлетворена.
Формально они правы, потому что жалоба вправе подать либо то лицо, которое привлечено к ответственности, вот ваша жена привлечена, да, в постановлении указана ее фамилия. Привлечь, назначить штраф, да. Соответственно, жалобу может подать либо она, либо ее защитник, либо ее доверенное лицо. Поэтому, если жалоба подана от вашего имени или от ее имени, ну, например, без приложения доверенности или ордера адвокатского, то она рассмотрена быть не может. Хотя такой способ подачи жалобы по электронной почте пока он у нас не узаконен. По факту иногда такие жалобы рассматривают, но он не совсем законен, то есть жалоба должна быть либо бумажная.
Да, я понимаю, что это незаконное рассмотрение жалобы в части юридического понятия, но тем не менее это было обращение, что прошу пересмотреть, рассмотреть и отменить. Мы, конечно, заплатили 1500, но там штраф был 3000. Но дело-то не в этом, просто, ну, вот, как они определили, что, ну, у жены же может быть, это она подала, у жены же может быть другой аккаунт, правильно?
Да, то есть, да, там, да.
Ну, поэтому как они определили, что это подавала вообще не она? Как в этой ситуации?
А жалоба, Сергей, была от чего имени составлена? И подписано.
Прошу, то есть в конце я писал, то есть вы не от, конкретно ни от чего, то есть я
ну
писал...
Как так? Жалобу. Нет, там должно быть написано жалоба, вот такое лицо привлеченное.
И подпись еще ваша.
Было вынесено постановление такого-то, такого-то, за номером таким-то, таким-то, что не соответствует, ну, в общем...
Это я понимаю.
Нарушение не соответствует действительности, прошу рассмотреть жалобу, отменить данное постановление, о чем уведомить владельца в установленный законом порядке.
А кто подписал жалобу, от чего имени она была подписана?
Ничего.
Так, от жены.
Тогда не совсем подписано. Понятно, как они действительно определили, что жалоба подана
вот
неуполномоченным
мне
лицом.
Это непонятно.
Это, скорее там... всего, формализм, которому, с которым Мади подходит.
Мы просто говорим вот ни о чем. У вас конкретно вы хотите какой-то совет получить от Сергея или просто гипотетически побеседовать?
Что-то,
Сергей,
как
можете что-то?
Да. Могу,
во-первых,
все, мы
давайте
вас поняли,
я отвечу
ответ,
на вопрос.
Да.
Если подаем жалобу, то либо через госуслуги, правда, иногда эта система барахлит, она не так активно работает, как ее представляли нам. Вот. А во-вторых, если подаете жалобы, ее нужно подавать в письменном виде, в бумажном виде, по почте можно отправить, подписав фамилии того лица, которое привлечено, отправляем либо по почте, либо отвозим лично под расписку, отдаем на Большую почтовую улицу, Мадиане, по-моему, переехали с Каланчевки, вот, чтобы не было формальных оснований для отказа в ее принятии, потому что если отказали в ее принятии, дальше возникает большая проблема, что делать, вы пропустили сроки для обжалования в суде, то есть вам нужно обращаться в суд, прилагать ходатайство в восстановление срока, но должна быть уважительная причина. А то, что жалоба первоначально была подана не тем лицом, причина может быть признана судом неуважительной, суд ее не рассмотрит, и даже в тех случаях, когда вот как в этом вопросе, да, очевидно, что нарушения не было, формально получается наказание есть, и отменить его невозможно. Поэтому жалобу нужно подавать, как это точно предусмотрено законом, или от имени того лица, которое привлечено, или доверенным лицом, но жалоба должна быть подписана этим лицом и подается либо лично, либо в бумажном виде по почте, либо через госуслуги. Угу. Через электронную почту подача жалобы пока законом еще не предусмотрена.
Вопрос из нашего стрима от Виктора Шипко. YouTube-канал «Говорит Москва», Макса Марина. Заходите, смотрите, пишите. Жена гражданка Российской Федерации, права Украины. Слышал, что можно эти права сдать и получить российские документы без пересдачи. Прокомментируйте.
Нет, для того, чтобы получить российское удостоверение, обмен иностранного удостоверения на российское производится со сдачей экзамена. То есть нужно получить справку медицинскую, сдать экзамены, после этого будет выдано уже российское национальное удостоверение.
А учиться не надо?
Учиться не надо, но экзамены сдавать придется.
Это только для граждан Российской Федерации или Казахстана?
Это для всех. Даже если граждане другого государства, получив свои национальные удостоверения, желают их поменять на российские, им тоже придется сдавать экзамены и получать удостоверение наше российское после сдачи экзаменов.
Еще вопрос был от нашего слушателя 352-го. При утере водительского удостоверения и вообще всего набора документов на автомобиль, сколько придется платить? Это платное восстановление?
Восстановление платное, к сожалению, сумму не помню, но там то ли 1500, то ли 2000.
Все понятно.
Справка для этого не
Друзья,
требуется.
Сергей Радько, автоюрист, сегодня у нас народный адвокат. После новостей продолжим беседовать и выслушивать ваши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков. Сегодня народный адвокат. У нас Сергей Радько, автоюрист. Сергей, чтобы к вам обратиться, наши слушатели могут через соцсети каким-то образом почитать,
найти
посмотреть.
Несложно.
Кстати, сейчас, друзья, Сергей, если не можете смотреть YouTube-трансляцию на нашем канале «Говорит Москва» Макс и Марина, можно посмотреть у Сергея в Инстаграме.
Да, идет тоже.
Рассказывайте адреса, пароли.
Ну и в Фейсбуке, в Инстаграме меня очень просто найти по фамилии, по имени Сергей Радько, поэтому, в общем-то, здесь сложностей никаких. Да и в интернете сайт есть, поэтому везде я доступен.
Все отлично. Владимир спрашивает, подскажите, можно ли в линзованные галогеновые фары ставить диодные лампочки?
Можно ставить те лампочки, которые предусмотрены заводом-изготовителем. Если они не предусмотрены, то, опять же, это будет нарушением и будет штраф. Поэтому с лампочками я бы советовал не шутить, потому что сотрудники полиции этот нюанс знают. Они знают, как лампочки обозначаются, и иногда, если лампочка, ну, явно не от этой машины, они к этой машине придираются, начинаются проблемы.
Добрый день, как вас зовут? 7373948, код 495.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
У меня ситуация следующего характера. Смотрите, в субботу я являюсь директором небольшого таксопарка. В субботу на автомобиле такси осуществлял перемещение. Остановили сотрудники ГАИ, подошел сотрудник МАДИ, составил материал по факту того, что на автомобиле фонарь такси был желтого, а не оранжевого цвета, выцветший. При этом мной услуги пассажироперевозок не осуществлялись. Я следовал на транспортном средстве для осуществления его технического обслуживания дальнейшего.
Так а что, вам штраф выписали или
50
что?
50 тысяч,
ну,
там, по-моему.
Мне поставили, как на физическое лицо, за это штраф 3 тысячи рублей. Вчера возбудили уже в отношении юрлица дело об административном правонарушении. В дальнейшем штраф будет 50 тысяч рублей.
А как он, сейчас, извините, можно вопрос такой, а он, правда, желтый этот фонарь?
Ну, да, он уже, правда, стал желтый.
А вы не можете поиграть, что мужчины страдают дальтонизмом-то в большей степени, нежели женщины? Ну, и, может быть...
я могу много как поиграть, я хочу со...
Понятно, слушайте, слушайте, пожалуйста.
Есть такая история, да, в Москве почему-то МАДИ неравнодушны, мягко говоря, к такси, и когда ловят таксиста, цепляются ко всему. Там, допустим, нет информации о перевозчике в салоне, за это штраф 30 тысяч рублей.
У меня все надлежащим видом, а вот все наклеены на торпеде, все, каждая машина.
Вот, и они придирались к тому, что... Они придрались к тому, что у вас гребешок не того цвета. Да, к сожалению, скорее всего, штраф они выпишут 50 тысяч, и, наверное, можно будет его оспорить теоретически только лишь в том случае, если провести некую экспертизу, которая даст ответ, что этот значок, что это опознавательный знак такси, имеет цвет тот, который положен, а не тот, который показался там сотруднику ГИБДД, либо сотруднику МАДИ. Но на практике такие постановления, как правило, не отменяются, то есть формально...
Я извиняюсь. Белый обжаловал. У меня суд удовлетворил жалобу, но просто они не явились и никакой отзыв не написали.
А они не являются и отзывы не пишут. Они направляют просто документы, а вы потом просто обжаловали.
Они даже ничего не направили абсолютно. Ничего не направили. Суд, естественно, взял мою сторону, но это, можно сказать, везло.
Но если МАДИ по практике возбудили дело, конечно, они его прекращать сами не будут. Они через какое-то время составят протокол, вынесут постановление, и придется это постановление обжаловать.
Но я здесь и не надеялся на это. Я интересовался судебных перспективах обжалования. То есть они, получается, есть, да?
Перспективы есть, поэтому обжаловать надо, потому что чем больше мы будем обжаловать такие постановления, тем, надеюсь, меньше МАДИ будет работать и, вернее, изображать видимость работы, потому что, на мой взгляд, то, чем они занимаются, это видимость борьбы за безопасность, когда они там цепляются к путевым листам, там изымают машины на 2 месяца за это, за то, что нет путевого листа.
Но
потом...
На время административного расследования машина стоит на штрафстоянке, да. И административное расследование 58-59 суток всегда, как назло, и составляет.
Да, это да, как раз 2 месяца.
Потому что не ждет этих расследований.
Слушайте, вы все прекрасно сами знаете. Вы все ответы на свои вопросы знаете. Спасибо большое, Сергей. У нас получается так, люди звонят для того, чтобы подтвердить то, что они и так уже знают.
Но это хорошо, что они это знают, поскольку грамотность населения должна, конечно, расти.
Я согласен, но занимает много времени нашего эфирного. В какой срок нужно заменить права, если истекли 10 лет, чтобы не сдавать опять экзамены, или можно в любое время поменять?
Можно поменять в любое время, поэтому здесь я проблем не вижу.
7373.
Только нужно получить медицинскую справку, потому что без нее, конечно, замены прав не будет.
Не бывает. 7373948, прямой эфир, здравствуйте. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте. Добрый день.
Это Петр, Москва. Уже вас постоянные, наверное, слушатели.
Прекрасно. Петр, ваш вопрос.
Вопрос следующий. Мне вдруг неожиданно пришло от судебных приставов два постановления. Причем не о возбуждении производства, а уже о взыскании. Я обыскался этих двух штрафов. Нигде, везде штрафов нет неоплаченных ни в ГАИ на сайте, ни в госуслугах. Это что теперь вот так вот? Возможно, я был у судебных приставов. Сказали, что, ну что, бывает, мне сказали такое. То есть постановление мне не было, от ГАИ не было направлено.
И... А где вы его ждали? На каком носителе вы хотели получить?
Да я всегда получаю на госуслугах.
А в этот раз на госуслугах не было, да?
Причем два или три подряд. Разные нарушения июля месяца все.
А что получается?
В июле месяц. Получается, списали с меня уже один в Сбербанке, другой, наверное, с пенсии спишут. Ну, в общем, сказали, не волнуйтесь, без штраф, без этого, без сбора их, там все... Но
эта история еще раз подтверждает, что, к сожалению, вот система наша уведомления о штрафе, да, она совсем не идеальна. То есть штрафы иногда приходят быстро, иногда вообще не приходят. В этой ситуации, ну что можно сделать? Можно обратиться к судебному приставу, он должен дать для ознакомления материал исполнительного производства. Там есть копия постановления того самого, которое не было получено. Вот это постановление ГИБДД там, или МАДИ, МПП, да, там есть почтовые трекеры, поэтому почтовому трекеру можно определить, там на сайте Почты России посмотреть, когда письмо направлялось. Может быть, оно не направлялось, может быть, оно не вручалось. Такое тоже иногда бывает, что постановление не направляют, реально никуда в базу не вносят, а потом через какое-то время ставят на нем отметку, что оно вступило в законную силу, и отправляют приставу для исполнения. А вот если так оно было действительно и по почтовому трекеру постановление никуда не направлялось, тогда я думаю, что такое постановление нужно обжаловать хотя бы для того, чтобы заставить пристава приостановить исполнительное производство на время, пока обжалуется постановление ГИБДД. А там, может быть, оно и будет отменено, если действительно есть какие-то основания для его отмены. Но, конечно, нужно начать поиски судебного пристава, потому что если этого постановления нет нигде в базах, ни в ГАИ, ни в госуслугах, ни в других сервисах, то только у пристава оно есть, потому что именно на основании этого постановления он возбуждает производство и проводит все свои действия по взысканию.
Вот Наиль нам пишет, только что насчитал 3 желтых, 6 оранжевых гребешков на автомобилях такси.
Главное, чтобы нас МАДИ не услышал, а то они сейчас дружно выбегут на улицу и будут уже смотреть только на цвет.
Да. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Москва, Михаил.
Здравствуйте.
Да, Михаил. Вопрос вот к Сергею есть интересный.
Давайте.
Он такого достаточно широкого характера. Вчера на канале «Россия-1» прошел сюжет, в котором я полностью согласен, как и, я думаю, многие водители Восточного округа, о том, как провели оптимизацию разметки на улице Большая Семеновская. Там туда вливаются потоки Семеновской площади с прилежащих переулков, с проспекта Буденного. В итоге из двух полос получилась одна, причем там организовали фрагментарно движение для автобусов, выделенки. И через 20 метров после подземного перехода в районе метро Электрозаводской сделали регулируемый надземный переход для пешеходов. В итоге движение замедлилось приблизительно в два раза. У меня вопрос. Как будет вот это решаться, и кто несет ответственность вот за подобные решения? Проектировщики, исполнители, заказчики? Заранее спасибо за ответ.
Я знаю, у нас, к сожалению, организация движений в некоторых местах столицы, это просто наша боль, потому что где-то что-то сужают, где-то меняют разметку, направление, и в итоге получается, что даже зная, что там есть какая-то сложность движения, порой невозможно перестроиться заблаговременно, и мы попадаем на штраф, потому что приходится пересекать сплошную разметку или не пропускать замечать пешехода, а там, как назло, стоит камера. Вот если эта разметка действительно ухудшила дорожную ситуацию, то я бы советовал обратиться в ЦУДД, потому что именно он определяет все направления вот этой политики в области организации дорожного движения. Есть также приложение «Портал наш город», где можно загрузить фотографии и продемонстрировать, как там все организовано плохо, что это повлекло и какая там проблема есть в движении. Возможно, через какое-то время будет решена проблема. На самом деле, в городе Москве, насколько я знаю, на уровне округов существуют окружные комиссии по безопасности дорожного движения, и именно они принимают решение о том, какие изменения в организации дорожного движения происходят, то есть там, где какая разметка наносится, где какой ставится светофорный объект, знак, пешеходный переход и так далее. Поэтому, я думаю, нужно обращаться и в ЦУДД, и в окружную комиссию по безопасности дорожного движения. И через портал, конечно, «Наш город» передавать фотографии с комментариями, что здесь не так и почему здесь надо бы что-то изменить.
Добрый день.
Да,
вы в эфире.
Такой вот вопрос у меня. Угу. Смотрите, автомобиль оформлен на юридическое лицо.
Так.
Прошло 4 года, да, там, по списанию всяких, ну, амортизаций и тому подобного, мы хотим автомобиль сотруднику продать. Получается дешевле рыночной стоимости. И мне сейчас налоговая говорит, что могут возникнуть вопросы. Ой, не налоговая, бухгалтерия. Что у налоговой могут быть вопросы, а с чего они могут быть?
Ну, я, честно говоря, такого основания не знаю, потому что есть у нас аналогия, например, с недвижимостью, да, есть кадастровая стоимость, какая бы ни была реальная рыночная стоимость, выше или ниже, да, если кадастровая, там, условно, 1 000 000 рублей, а вы продали за 1 рубль, то в любом случае все налоги будут считаться, исходя из кадастровой стоимости. А что касается автомобилей, то такой нормы в законе нет, но если действительно вы продадите его ниже рынка, заметно ниже рынка, да, то в этом случае, конечно...
Понятно, автомобиль стоит, ну, где-то сейчас низшая цена по рынку 1 200 000, мы хотим за 800 сотрудников.
Кстати, тут есть еще один нюанс для человека, покупающего автомобиль ниже рыночной цены. Это, может быть, не касается вашей компании, а в целом касается, мы об этом говорили. Если машина продается ниже рыночной цены, заметно ниже, да, тут получается почти на 30%, то в будущем, если вдруг эта компания уходит в процесс банкротства, то потом такая сделка довольно легко оспаривается. Нет, именно это... Ну, в да, перспективе это... я просто говорю о том, что такая возможность есть. В принципе, здесь вряд ли может быть от налоговой какая-то претензия, потому что если вы, ну, может быть, стоит сделать, чтобы постраховаться, сделать некую экспертизу, в которой указать, что машина имеет там повреждения, царапины и так далее, и конкретный экземпляр данного автомобиля...
Повреждения, царапины, а в том, что мы же как юридическое лицо, мы каждый год стоимость автомобиля занижаем за амортизацию.
Это понятно, амортизация — это одно, но если у вас происходит обычно гражданско-правовая сделка по отчуждению имущества от юрлица к физическому лицу, да, то лучше бы запастись неким документом о том, что цена сделки была близка к рыночной с учетом состояния конкретного экземпляра, потому что налоговая, она же не знает, что эта машина может быть там сильно битая, изношенная, там ржавая и так далее. Поэтому если оценить конкретный экземпляр автомобиля для того, чтобы оценочная стоимость была как можно более близка к той, которая была указана в договоре. Потому что рыночная цена, она берется на некий виртуальный автомобиль с учетом его среднего возраста, среднего пробега и года выпуска, и тогда можно сказать, что стоимость автомобиля при продаже несколько занижена или завышена. Но если вы возьмете, сделаете оценку, это не так дорого стоит, это стоит 1 500, вы сделаете оценку автомобиля с учетом всех его недостатков, тогда, может быть, у вас будет документ о том, что машина продавалась ниже рынка не просто так, не потому что компания хотела сэкономить на налогах, а именно потому, что машина реально столько стоило.
Нет, ну, на самом деле это сейчас экспертизу, если вызвать, она еще и дороже получится, потому что она не битая, не крашеная. Просто вот, ну, единственный вопрос, который меня смутил, на самом деле, что вот налоговая, у налоговой могут, ну, появиться вопросы.
Так вам же Сергей уже ответил.
Да, ну, то, попробуйте вот это... уточнить у бухгалтера, какие конкретно вопросы, да, на чем основаны, могут быть в налоговой, потому что налоговые иногда у нас, ну, мягко говоря, сильно фантазируют, и действительно могут быть претензии. Хотя, что касается машины,
бухгалтер-то здесь несколько проще. Наверняка понимает, о чем говорит. Вы уточните конкретно, может быть, яйца выеденного не стоит, этот весь вопрос. Бухгалтер перестраховывается. Спасибо большое. Смотрите, так, что пишут нам слушатели. Так. Это они дают совет вот как раз слушателю. У меня иностранное водительское удостоверение. Ну, мы уже это говорили, да. Роман молодой, что вам надо будет менять его на российское. Да, да. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Здрасте.
Алло, здравствуйте. скажите, пожалуйста, вот три полосы, из них две с указателем поворот налево, а крайний правый движение прямо. Вот так. Из этого правого ряда я повернула налево и пришел штраф. Вернее, вот из этого крайнего, да, правого, где стрелка прямо, я повернула налево. Просто раньше всегда так делала, никогда штрафов никаких не приходило. Это недавно правило какое-то?
Это не недавно. У нас, конечно, в городе Москве появляется все больше и больше камер, даже где-то в интернете.
Нет, подождите, а можно уточнение? Я не понял. Крайний правый ряд.
Три полосы, да? Две полосы, да, только налево.
Полосы, поворот налево со стрелочками, а крайнее правое движение прямо.
Да, но вы там поехали тоже налево, как из двух левых полос.
Потому что в этих двух полосах
правильно.
Очень много машин, и я всегда, как-то вот так вот...
Но вы нарушили правила, получается.
Видимо, ЦОДД изучила движение на этом участке, поняла, что тоже много поворачивающих из этой полосы, и поставила камеру. В принципе, это абсолютно нормальная история. У нас очень часто в Москве меняется движение. Бывает там, где, например, по какой-то полосе мы привыкли много лет ездить прямо, а там вдруг стоит знак «поворот направо». Сам так попал на одном из поворотов.
То есть
с проспектами.
Это прям нарушение, да?
Это нарушение, да, нарушение требования знака. Если висит знак, который обязывает ехать только прямо, а вы совершаете поворот налево, это нарушение, как правило, такие перекрестки просматриваются камерами со всех ракурсов, и нарушение там настолько очевидно и зафиксировано, что обжаловать его бесполезно.
Бессовестные вообще везде понаставили камеры. Спасибо вам.
Пожалуйста, огромное. Да. Все бессовестные, одни мы такие вот несчастные, что не смотрим на знаки, которые вокруг нас. Сергей пишет, нужно ли сообщать в ГИБДД о замене паспорта по достижении 45 лет и до замены прав еще 6 лет?
Нет, сообщать зачем, ГИБДД об этом не нужно.
Все. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Добрый день. Я бы хотел задать вопрос ведущему.
Пожалуйста.
Я могу это сделать?
Да, слушаем вас внимательно.
Вы в эфире уже, говорите.
А, спасибо. Дело в том, что в последнее время мне штук 10 штрафов пришло. Номера машины мои полностью. Ну, а какой-то 40-латов... Олег Игоревич, который живет в городе Энгельс. Я, честно говоря, в недоумении, потому что не понимаю, как у него может быть мой регион московский.
Погодите,
почему такие штрафы приходят, мне понятия не имею.
А написано в постановлении, кого привлечь, кому назначить штраф, вам или вот этому господину?
Постановления нет, есть информация от ГАИ.
Где?
Есть такая опция, знаете, приходит штраф.
Да, да. Тогда у вас приходят на госуслуги все постановления или в бумажном виде вы получаете?
Нет, приходят на почту.
Тогда ждите бумажное постановление, потому что в этом постановлении должно быть четко указано, да, то, что вот мы получаем на приложении или через другие сервисы, да, там иногда просто информация очень скудная, там дата нарушения, вид нарушения и больше ничего, там статья, иногда место указано.
Но а здесь... как может быть такое, чтобы у человека из города Энгельс были бы мои полностью номера, плюс мой регион 797.
Очень просто. Дело в том, что изготовление номерного знака сейчас, дубликата, не требует никаких документов. То есть вы можете пойти и сделать дубликат.
Может, он сделал себе.
Любого номерного знака, любой машины, которую вы только захотите. Если, например, теоретически у этого господина автомобиль совпадает полностью по марке, модели, цвету с вашим автомобилем, да, вы можете на улице найти такую же машину, да, с такими же, с номерами, и если вы их повесите на свою машину, то теоретически можно кататься долго, пока ГИБДД подробно не проверит документы, когда, например, решат сличить ВИН-код, который, как правило, есть под стеклом. А так получается, что если висят поддельные номера, то камера присылает штраф владельцу того автомобиля, на которого он под этими номерами значится в базе ГИБДД. Да, это нарушение, да, это такая хитрость от негодяев, которые не хотят платить штрафы, но, к сожалению,
спасибо.
Это бывает.
Просто налоги. Информация, которая мне приходит на почту, там не указана ни марка машины, ни ее цвет там и так далее.
Да, эта информация очень скудная, как я уже сказал, поэтому лучше дождаться сначала бумажного постановления и понять, что за машина, кто привлечен и по какой статье, да.
Спасибо большое, держитесь. Так, 7373948, тут деревенский парень пишет, Макс, можно вопрос? Ради бога, вы звоните, я-то не вижу, кто звонит, я вижу только цифры. Все, а кто это звонит, какой слушатель, это не ко мне претензии, деревенский парень, обижаться дома будете. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Александр, Москва.
Здрасте.
Добрый
Скажите,
день.
Пожалуйста, я в сентябре вернулся из Барселоны, я Аликанте был там.
Поздравляем.
Спасибо. И позавчера вернулся из Любляны. И вот там, я не знаю, может быть, 20-30 камер на эти города. Барселона тоже не маленький город. У нас почему они через 100-200 метров понаставили здесь. У нас все соотношение к собственному.
Вот вы сейчас задаете вопрос автоюристу-адвокату. Что вы хотите услышать?
Я хотел бы узнать, насколько это законно. Вот
ну, конечно, это законно. Вы думаете, государственная структура...
метр в Москве.
Вы думаете, госструктура возьмет и повесит незаконно что-то это сделать?
Тут вопрос немножко не в этом. Я думаю, проблема-то...
Вы же не юрист.
Проблема в другом. Едешь.
А вы откуда знаете, там что камер... в Барселоне на весь город 50 камер? Вы где брали эту статистику?
Я беру там машину.
И что? Вы объездили Барселону видимо, от севера до юга, с запада на восток?
Слушайте, мне 70 лет.
Я был в Барселоне 5 раз. Вообще не обращал внимания на камеры.
Ну, надо...
Хорошо, слушайте ответ, пожалуйста. Ну,
все-таки, наверное, есть
такая... А что 70 лет так много ездить-то?
Есть такая проблема, что у нас в Москве и в стране действительно камер очень много стало. Не знаю почему, видимо, у нас решили бороться за безопасность.
Нет. Объясните ему следующее, Сергей. Возможно ли, чтобы эти камеры были повешены незаконно?
Вот. Возможно, какие-то камеры стоят незаконно, но у
кто
нас
их
есть...
может повесить?
Их могут повесить те структуры, которые отвечают за сбор штрафов. У нас известно, что есть многие компании, которые ведут фиксацию правонарушений по договоренности с местными властями. Но вообще любая камера должна быть на карте. Например, есть на сайте ГИБДД сервис, где можно проверить расположение камер. Наверное, есть такие сервисы на сайте местных органов власти всех регионов. Поэтому, если есть вопросы по камере, надо обращаться туда. Хотя, конечно, действительно, на мой взгляд, количество камер, которые у нас есть, оно субъективно кажется очень большим по сравнению с тем, что мы наблюдаем в Европе. Там и приходилось мне видеть там и в Испании, и во Франции действительно многовато камер.
Ну, хорошо, вот висит камера, я могу выяснить, например, написать заявление в ту же полицию, чтобы проверили, камера висит законно или незаконно?
Да, вы можете написать такое заявление,
вот,
чтобы
пожалуйста.
Вам ответили, законно она стоит или нет. Но для того, чтобы перед тем, как это заявление направлять, я бы советовал взять специальную информацию на сайте ГИБДД, проверить. Может быть, камера это там обозначена, и вам будет сразу понятно, что она абсолютно законная, и поэтому нет необходимости отдельную бумагу писать.
Понятно. Наблюдатель пишет. Пришло два штрафа с разницей 40 секунд за привыкание...
Видимо, превышение.
За превышение на одном участке дороги. Можно ли оспорить? Камера стоять через 500 метров.
Оспорить вряд ли это возможно, потому что, судя по тому, что между нарушениями 40 секунд вы ехали довольно быстро, а 500 метров – это довольно большое расстояние, и, соответственно, эти камеры будут показывать разные места нарушений. То есть там будут географические координаты, там будет указана такая-то трасса, плюс там 100 метров или 200 в ту или иную сторону. То есть формально получается, что камеры указывают разные места нарушений, поэтому это формально два нарушения, хотя, конечно, опять же, это к вопросу, вот, который только что задавали по поводу количества камер. Если повесить камеры на каждом столбе через 5 метров, то формально будет, опять же, фиксироваться разное место нарушения, и штрафы будет гораздо больше. Вот у нас сейчас в Госдуме неоднократно обсуждался вопрос о том, чтобы как-то ограничить в законе количество камер, которые можно вешать, но пока такого закона нет, и получается, что в среднем камеры действительно иногда бывают каждые 500-700 метров.
Много слушателей написали, что еще бы больше добавили камер. Вот кого-то только что сейчас написал слушатель, он идет, его чуть не забили. Говорит, на камерах все это прекрасно можно восстановить. И Роман молодой все-таки просит, очень просит, иностранное водительское удостоверение, коротко, Сереж, как поменять?
Придется сдавать экзамен, обращаться в ГИБДД, получать медицинскую справку, и после сдачи экзаменов и прохождения этой процедуры будет выдано российское национальное водительское удостоверение.
Роман молодой, все понятно, пожалуйста, пользуйтесь. Чтобы больше камер... Чем больше камер, тем меньше нарушений. Но меня час назад чуть не сбил Матисс, за рулем которого был человек из службы доставки, вот пишет Наиль. А Катя сообщает, эстакада на Рублевском шоссе, камеры на каждом фонаре, в прямом смысле.
Ну, там, возможно, камеры, которые наблюдают за безопасностью, потому что Рублевское шоссе, да. это трасса правительственная, там далеко не все камеры, которые мы наблюдаем вообще в городе Москве, да, далеко не все камеры занимаются выписыванием штрафов. Они составляют просто единую систему городского видеонаблюдения. Те камеры, которые фиксируют штрафы, их гораздо меньше, чем те, которые просто...
Наверняка их тоже показывает.
Навигатор, которые... безусловно, показывает все камеры, которые есть. И когда едешь по Москве с навигатором, действительно, каждые полминуты он выдает информацию, что впереди камеры на перекресток, на полосу, на светофор.
Нет, и так далее. Господа, не нарушайте правила дорожного движения, и не... что вы тогда, зачем бояться камер?
Ну, я, Максим, это вопрос философский, потому что иногда бывает
это
так, что нарушить невозможно, но вопрос это уже, наверное, для отдельной
передачи. На следующей неделе поговорим. Сергей Радько, автоюрист, был сегодня у нас в гостях. Сергей, спасибо большое. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь радио, говорит Москва. Вам.